говорит Радио Свобода. Неизвестные в черной униформе и балаклавах избили несколько человек, пытавшихся пройти на судебное заседание по делу главы Реутовского отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина.
Они выстроились в шеренгу и начали оттеснять к выходу из холла слушателей. Женщины, как кегли, можно так сказать, попадали на пол.
В Москве задержаны десятки крымско-татарских активистов, выступавших в поддержку осужденных за участие в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир».
17 лет колонии строгого режима за религиозные убеждения, которые были приравнены к терроризму.
Где сейчас находится журналист Георгий Габуния, выступивший с матерной тирадой в адрес Владимира Путина на телеканале «Рустави-2».
Гражданин Георгий Габуния не обращался с просьбой выделить ему охрану, но он все-таки предпочитает передвигаться по Тбилиси на машине вместе с друзьями, а не в одиночку.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 11 июля. Московский городской суд оставил сегодня в следственном изоляторе лидера отделения партии «Яблоко» в подмосковном городе Реутов Евгения Куракина. Вчера в Реутовском суде в Подмосковье рассматривалась жалоба Куракина на сокращение срока ознакомления с его делом. Были избиты и задержаны несколько человек, которые пытались пройти как слушатели на судебное заседание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Поддержать Евгения Куракина в суд города Реутов пришло около 30 человек. По словам очевидцев, одетые в маски люди вышли из зала суда и стали избивать дубинками находившихся в коридоре посетителей. Несколько человек впоследствии увезла машина скорой помощи. Были задержаны активисты Олег Еланчик, Константин Котов, сотрудник ОВД-Инфо Николай Сизиков и блогер Аброр Хаджиматов. Их отвезли в отдел полиции на Юбилейном проспекте города Реутов, но позднее отпустили. Вот что рассказал об обстоятельствах задержания Константин Котов.
Мы пришли на судебный процесс, зашли в зал суда, увидели, что дверь была в зал заседания закрыта. Мы пытались выяснить, что вообще происходит, и через некоторое время оттуда вышли люди в черном все, в балаклавах, со спецсредствами, где-то в количестве 15 человек, и начали оттеснять людей, которые прошли в зал заседаний по паспорту, которых просто законно туда запустили. И нас выталкивали, там было много пожилых женщин, они толкали их. Причем применяли в том числе и дубинки, и фактически вытолкнули нас к выходу из суда. При этом сотрудники службы судебных приставов, которые находились в суде, и там сотрудники полиции были, молча на это смотрели и никак не реагировали. Насколько я понимаю, это мне в рапорте написал сотрудник службы судебных приставов о том, что это спецподразделение управления судебных приставов в Московской области. Я думаю, скорее всего, это чиновники администрации города Реутов. Вот из того, что я знаю про Евгения Куракина, о том, что он делает в Реутове, он гражданский активист, и уже не первый раз он вступает в конфликт с чиновниками. Мне кажется, это была их команда, чтобы людей выгнали таким слабым способом, чтобы Евгений не увидел, сколько людей приходит его поддерживать. Мне кажется, туда была команда вот кого-то из администрации.
Это был Константин Котов, гражданский активист Марк Гальперин, который также участвует во всех судебных заседаниях в поддержку Евгения Куракина, рассказал, что таинственные силовики в масках действовали довольно жестко.
Вчера в Реутове состоялся суд по делу Евгения Куракина. Пришло около 30, может быть, больше слушателей. Никого не допустили в зал, за исключением адвоката, который даже чудом туда пролез, потому что двери были закрыты, заседание уже началось. Ну, в общем, одного пустили. В холл вышли больше 12, может быть, 15. Даже не могу сказать, что это сотрудники правоохранительных органов. Это были просто люди в черных, без опознавательных знаков, без ничего. Даже у них лица были закрыты в масках. Они выстроились в шеренгу и начали оттеснять к выходу из холла слушателей. Женщины, как кегли, можно так сказать, попадали на пол. Не потому, что они сами хотели упасть, а потому что их толкнули. Некоторые получили там ранения. В общем, в конце концов, минут через 15 всех вытолкнули из зала суда. Вот такое заседание. Вызвали скорую, четверо человек увезли на скорой, и 5 человек просто были задержаны. То есть женщин увезли на скорой, мужчин в отделение полиции. Все делали только вот эти люди в масках. как кто-то сказал, что они похожи на черепашки-ниндзя. В бронежилетах, с пистолетами, с дубинками, с другими спецсредствами. У них были какие-то шевроны, но по шевронам не определишь ни звания, ничего, ни нагрудных знаков. Они не представляются, не говорят. Я думаю, что это риутовская мафия, которая захватила все сферы жизни. Они боятся психологического давления. Во-первых, запугали жильцов ТСЖ, который возглавлял Евгений Куракин. Раньше они ходили на суда, а теперь боятся. Им показали, вот смотрите, что будет с вами, если будете заступаться за Евгения. Я считаю, что это они просто боятся психологического или иного давления, потому что когда в зале суда 40 человек поддерживают Евгения Куракина, а судья как-то так вот не очень бойко себя ведет.
Это был гражданский активист Марк Гальперин. Евгений Куракин находится под арестом с 10 июня этого года. При этом его защитнику неизвестно, в чем именно его обвиняют. Адвокаты полагают, что преследование может быть связано с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении Куракина еще в 2012 году. Конфликты Евгения Куракина с властью Реутова начались в 2005, когда он купил квартиру в этом подмосковном городе. Архитектор по образованию, Куракин обратил внимание на некачественно выполненные работы по застройке, подал в суд на застройщика и выиграл его. После этого он начал бороться за должность руководителя ТСЖ и за снижение тарифов, нажив еще больше врагов. Евгений Куракин возглавляет реутовское отделение партии «Яблоко» и собирается участвовать в выборах в Совет депутатов Реутова осенью этого года. В 2016 году на Куракина напали и избили кастетами. У него диагностировали перелом скуловой кости и верхней челюсти, гематомы и ссадины. Нападавших так и не нашли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве у здания Верховного суда России сегодня были задержаны несколько десятков активистов, которые выступили против преследования крымских татар по делу запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Суд, рассматривавший апелляцию на приговор троим крымско-татарским активистам так называемой «Бахчисарайской группы», которые получили от 9 до 17 лет лишения свободы, сократил всем троим срок наказания на 3 месяца. Вчера семерых крымских татар задержали на Красной площади в Москве, когда они развернули плакаты в поддержку Бахчисарайской группы и других крымских татар, столкнувшихся с преследованиями после российской аннексии Крыма. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Артема Радыгина.
Наши дети не террористы. Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием. Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку. С такими плакатами вышли на Красную площадь старейшины крымских татар, которые приехали в Москву поддержать своих соотечественников, осужденных по террористическим статьям.
Мы приехали в столицу, чтобы сказать, что центральные власти услышали, что в Крыму никогда терроризма не было, среди крымских татар террористов нет. Крымских татар, молодых людей обвиняют, что они относятся к какой-то, членам являются какой-то террористической организации и готовили какой-то переворот или угрожали конституционному строю России. Хотя эти ребята, некоторые вообще в армии не служили и не знают, как пользуются даже оружием.
Акция продлилась недолго. 7 человек были задержаны. Им вменяют нарушение правил проведения публичного мероприятия. После составления протоколов всех отпустили. Пикет на Красной площади был приурочен к рассмотрению в Верховном суде жалобы на приговор крымским татарам по делу запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Четверо обвиняемых в декабре прошлого года получили от 9 до 17 лет колонии по делу об участии в террористической группировке. На состоявшейся в Москве пресс-конференции эксперты и правозащитники говорили о том, что это дело было сфабриковано, и вина осужденных не доказана.
На чем строятся обвинения? Они вот в делах последних лет, я сейчас не буду более ранний период касаться, в 90% случаев это секретные свидетели, но это просто люди, которых ставят часто перед альтернативой, либо они сами пойдут как бы в качестве обвиняемых, либо они будут говорить то, что нужно следствию.
Родственники осужденных уверены, что их близкие подверглись гонению по религиозному признаку.
17 лет колонии строгого режима за религиозные убеждения, которые были приравнены к терроризму. Это сроки вынесены и нам, нашим детям и нашему народу. С 2014 года народ вновь ощутил на себе вот эти вот чувства, которые ощущал в 1944 году наш народ. Цели, поставленные в 44-м году, они не изменились. Преследование, сажание в тюрьмы, изгнание коренного народа со своей исторической родины, они реализуются и сегодня. Сегодня же, борясь с активизмом, под предлогом борьбы с терроризмом, борются именно с инакомыслием.
Вот к нашему другу, соседу нагрянули.
Смотрите на детей. Вот, брат, смотри, вот девочка плачет. Девочка плачет, отца забрали у нее.
После российской аннексии в Крыму участились обыски у активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Многие осужденные и арестованные в России участники этого религиозного движения признаны политзаключенными. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете программу «Время свободы». Грузинский журналист Георгий Габуни, оказавшийся в центре международного скандала после того, как он разразился нецензурной бранью в адрес Владимира Путина, не дает интервью и не показывается на публике. Он не только не извинился, но никак пока и не прокомментировал свой поступок. Тем временем в грузинских социальных сетях высказываются опасения в связи с его безопасностью. Однако Габуни пока не обращался к властям с просьбой выделить ему охрану. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварами заявил в ходе авторской программы «Акценты недели», что по-прежнему считает недопустимым идиотизмом по форме, это цитата, нецензурные высказывания ведущего журналиста телеканала Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Но тут же добавил, что согласен с коллегой по сути, то есть в оценке роли, которую Владимир Путин, по его мнению, сыграл в расчленении Грузии. Ника Гварами резко высказался о бизнесменах, продающих вино и боржоми в России. Употребил крепкое словечко в отношении этих продуктов, то есть бутылок вина и боржоми, посоветовав бизнесу переориентироваться на другие рынки, например, Украину. В интервью «Радио Свобода» Ника Гварами сказал, что Георгий Габуния сурово наказан. В течение 2 месяцев он не будет вести популярную воскресную программу «Посткриптум». Именно эту программу тот и открыл тирадой в отношении президента России. А также важнейшее ток-шоу «Выбор», которое выходило в эфир 2 раза в неделю.
Георгий Габуни является одним из самых влиятельных грузинских журналистов, прозападников и очень интересным лицом вообще в грузинской журналистике. Он один из самых, я считаю, лучших лиц нашего канала. Один из самых, как я сказал, влиятельных мировых фигур.
Подчеркнул Ника Гварами. На мой вопрос, где сейчас находится Георгий Габуния и можно ли с ним связаться, чтобы взять интервью, генеральный директор «Рустави-2» сказал, что Габуния не комментирует произошедшее и не дает интервью. В то же время Ника Гварами согласился сказать несколько слов о коллеге и его журналистском опыте. По его словам, Георгий Габуния не учился на факультете журналистики, он архитектор по образованию, закончил Тбилисский госуниверситет, а затем университеты в Германии и Италии. Свободно владеет немецким и итальянским языками. Георгий Габуни работает на «Рустави-2» уже 12 лет. После скандала с нецензурной бранью в адрес президента России он действительно не показывается на публике, не дает интервью местным или иностранным ресурсам и, судя по всему, не намерен извиняться. Но это не значит, что Габуни прячется. По моим данным, он активно встречается и переписывается с друзьями, говорит о планах на будущее и, конечно, намерен вернуться в эфир сразу, как только истечет срок его наказания.
Отметим, и это важно, что санкция против Габуни введена органом саморегулирования телекомпании «Рустави-2», а не какими бы то ни было внешними институтами. Например, комиссии по коммуникациям или хартии журналистской этики. Оба института осудили поведение журналиста Габуни, но заявили, что вопрос относится к компетенции именно органа саморегулирования телекомпании. В Грузии действует закон о свободе средств массовой информации, который по праву считается одним из самых либеральных в Европе. Закон блокирует любые попытки властей или внешних институтов повлиять на редакционную политику СМИ или наказать журналиста за какое бы то ни было высказывание. Статья Уголовного кодекса о клевете отменена. Что касается оскорбления, то есть защиты чести и достоинства, то теоретически адвокат Владимира Путина мог бы обратиться в суд и потребовать компенсации морального ущерба, но в данном случае это вряд ли возможно, да и прецедентов, чтобы грузинские суды удовлетворяли подобные иски о защите чести и достоинства компенсации сколь-либо значительными суммами, в последние годы практически нет. Георгий Габуния в Грузии считается очень талантливым журналистом, с твердыми либеральными ценностями. Он никогда не боялся идти против мейнстрима в консервативном грузинском обществе. Например, открыто выступал в защиту прав сексуальных меньшинств. Габуния нередко прибегал к эпатажу и не боялся навлечь на себя гнев самого могущественного института – Грузинской православной церкви, ее предводителя католикоса-патриарха Ильи II, который до сих пор пользуется непререкаемым авторитетом в обществе. Например, в одной из своих авторских программ Габуния неоднозначно пошутил, говоря о страсти миллиардера Бидзина Иванишвили к большим деревьям, что если бы Иисус Христос жил в окрестностях дворца Иванишвили на Черноморском побережье, то его невозможно было бы распять, потому что там не осталось деревьев, из которых делались кресты. Разразился громкий скандал, но Георгий Габуния и не думал извиняться. Наоборот, он довольно смело рассказал о своем общении с церковью и о том, почему в юношестве выбрал свободу вместо церковной карьеры. Сейчас в социальных сетях много рассуждают о том, не попытаются ли спецслужбы отомстить Габунии и не угрожает ли ему физическая опасность. В этой связи упоминают и полониум, и новичок. В МВД Грузии и Радио Свобода сказали, что гражданин Георгий Габуния не обращался с просьбой выделить ему охрану. Но, по моим данным, он все-таки предпочитает передвигаться по Тбилиси на машине вместе с друзьями, а не в одиночку. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Счастье, всего в 24 километрах от Луганска, контролируемого сепаратистами, стать депутатом Верховной Рады Украины хотят аж 33 человека. Население города составляет чуть больше 12 тысяч человек. Среди желающих стать кандидатом Сергей Медведчук. Это родной брат кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Он кандидат от партии «Оппозиционная платформа за жизнь», той самой лидеры, которые недавно самовольно и не координируя свои действия с украинским правительством, отправились на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером обсуждать возможности заключения новой сделки о транзите российского газа через Украину. О том, как город Счастье готовится к выборам и в чем особенности этого процесса именно здесь, моя коллега Александра Вагнер расспросила местного активиста и видеоблогера Евгения Кублицкого.
32 кандидата претендуют стать депутатами от города Счастье. В этой массе есть ли люди местные, сколько людей пришлых, то вот в городе сейчас во время предвыборной кампании происходит? Активизировались эти депутаты или нет?
Много из них просто сейчас нет участия. Почему нет участия? Они где-то в разъездах, у них кампания, или они просто не отсюда, и они пользуются тем, что у нас такой малочисленный городок, что очень удобно попасть в депутаты именно через наш город. То есть точно есть, как бы, ну, не скажу. То есть создатели кандидата, понятное дело, что, мне кажется, тут не из-за заинтересованности именно в городе и в жителях такое количество.
В городе присутствует сейчас какая-то предвыборная агитация? Все обклеено плакатами?
Да. Присутствует. Один из кандидатов у нас начал раздавать сахар. Я от команды Шахова, по-моему, депутат, слесарь. И он по городу известен тем, что у него висят билборды и плакаты, что бесплатная юридическая помощь. Позиционировалась это, по-моему, как гуманитарная помощь или что-то такое. Вот. При этом записывались контакты на тех, кто получал этот самый сахар. После этого совершали звонки этим людям, у них была дата рождения, что-то там еще. То есть у меня бабушка записала на получение этого самого сахара. Потому что бабушка у меня старенькая, она привыкла, что если гуманитарка, это только хорошая. И мне тоже записала. Вот, позвонила мне какая-то женщина оттуда, взяла у меня мое дату рождения. А вот совсем недавно, опять звонок от них, спрашивают, поддерживал ли я Медведчука и Бойко. Я сказал, что ну, нет, не поддерживал. Сказали, хорошо, но мы все равно хотим вам сообщить, что сегодня сборы людей, поддерживающих этих кандидатов, если хотите приходить. Вторая вещь. Совсем недавно прошел День молодежи в городе, и у нас собирали общественников нашего города для обсуждения организации этого мероприятия. Это было все от компании «Детек». В эту группу, которая обсуждала, что там сделать, как там сделать, затесался один из кандидатов в депутаты, какой-то самовыдвиженец. Вроде бы он предприниматель. И на него тут же накинулись организаторы. Здесь присутствует один депутат, воспользуется как бы этим мероприятием как для своей какой-то предвыборной агитации, да, а остальные там не будут присутствовать, чтобы нечестно по отношению к другим кандидатам. После этого на самом уже мероприятии, на самом фестивале, просто отовсюду шла агитация за одного из кандидатов. Виктория Гриб, кандидат от ДТЭК, от Ахметова. Раз пять со сцены, через громкоговорители тоже много раз, ее имя постоянно повторялось и звучало, что давайте все поблагодарим ее за этот замечательный праздник, вот без нашего замечательного кандидата. Это не было бы возможным.
Вот ДТЭК – это компания, которая представляет довольно крупный олигарх украинский, Ринат Ахметов. Насколько вообще его влияние в вашем регионе велико?
Огромное явление. Почему? Потому что у нас в городе находится так называемое градообразующее предприятие «Луганская ТЭС». Исторически как бы город в его нынешнем виде возник благодаря именно «Луганской ТЭС». Она сейчас принадлежит ДТЭК Ахметова. То есть, по сути, как бы он владелец градообразующее предприятие.
А насколько вообще население города зависимо вот от гуманитарной помощи и от какой-либо помощи материальной вот со стороны этих политических партий?
Мне кажется, что на деле сейчас уже практически независимо, что касается именно физической зависимости. То есть, к счастью, настолько большое было внимание международного сообщества и Украины, но почему же они все равно ее берут? А мне кажется, просто дело, во-первых, в менталитете, плюс так совпадает, что обычно те, кто это дают, и эти люди, которые это берут, они как бы, ну, одной примерно политической как бы заряженности. То есть какие-то правительские силы или какие-то такие, ну, старые закалки. Старые закалки, как бы силы, они как-то привыкли, что они это дали раньше. Допустим, еще до войны, где у них речки, да, они берут пересчастьем, а тем более война, а тем более, как бы здесь ну, зарплаты не такие, ситуация плохая, пары стреляют, страшно, там транспортное сообщение нарушено, ну почему бы не бояться ситуации? Они не то чтобы обязывают, да, голосовать, но они пригласят вот, в связи с раздачей этого сахара к себе, там, допустим, на пообщаться с кандидатом. Бабушка мне говорит, как психология работает. Ну я же взяла, как бы у них сахар, ну как-то нехорошо же, если я потом не приду, там хотя бы не послушаю, да, придет послушала. И после этого все, она уже инвестирована. Она уже будет этого человека, скорее всего, голосовать.
А насколько вообще для счастья стало проблемой то, что утрачена сейчас связь с Луганском? Или уже за 5 лет люди как-то привыкли жить по-моему?
Сильная все равно проблема. Нет, не привыкли. Пусть все еще, мне кажется, воспринимается многими людьми, как бы, но вот эта вот пропажа этого контакта с Луганском. Потому что все-таки вот, ну, тесная была связка для наших городов, тем более мы именно маленький город, у нас такое более зависимое состояние, положение этого города.
С Евгением Кублицким, общественным активистом и видеоблогером из города Счастье в Луганской области, беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» в Москве и «Каро 9 Варшавский экспресс» в Петербурге прошел показ экранизации экспериментального спектакля Виктора Виллисова «Мазе Раша». Это представление без четкой повествовательной линии, оформленное в виде разрозненных сцен, размышлений о современной России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карина Меркурьева.
Размышления России складываются из переосмысления известных акций. Например, есть сцена, напоминающая тушу Петра Павленского. Это акция, когда художник, завернутый в многослойный кокон из колючей проволоки, появился на входе в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Другая яркая сцена – дневник пациента психиатрической больницы. Название спектакля «Мазе Раша» отсылает к родине, к женщине. Этих образов в спектакле очень много. Перформанс поставила независимая театральная команда. В феврале они приехали на месяц в Пермь. И там, в цехе бывшего завода по ремонту поездов, работали над созданием спектакля. Впервые его показали там же, в Перми. Спектакль длился 6 часов. Представления шли одновременно, сразу на нескольких площадках. Это были не только театральные сцены. но и инсталляции, и даже лекции о современном искусстве. В итоге получился спектакль о различных культурных слоях России и их осмыслении, от насилия в школе до навязанных стереотипов о сексуальности. Как и в любом перформансе, форма здесь намного важнее значения. В разрозненных сценах каждый зритель увидит что-то свое и соотнесется со своим видением России, рассказывает художник Никита Евглевский.
Пространство, которое мы собрали в этом заводе, настолько как бы не обязательно, не агрессивно, не требует от себя никаких вот сиди, смотри как бы на сцену. Оно работает как идеальная библиотека. Ты должен прийти со своими мыслями. Ну не то, что ты там даже как-то отразишься целиком в этом всем, потому что перед тобой там зеркало ставят. Зеркало не ставили, разве что только кривое. Ты приходишь с определенными мыслями. Эти мысли не должны меняться, когда ты переступаешь порог. То есть как бы это не музей, театр, не церковь. Ничего не должно меняться. Ты пришел со своими мыслями, и ты с ними остался наедине с спектаклем, побыл там, поработал, что хотел, сделал. Дальше уходишь, что с тобой произошло, уже не наше дело. Мы думаем, что просто мысли аудитории, они не хуже наших мыслей. То есть у нас не было задачи забить его голову, например, каким-то идеям. Наша задача была просто создать такое пространство, какой-то акустический космос для его какой-то внутренней работы мысли.
Главная особенность перформанса – это горизонтальная форма организации. Театральная команда решила отказаться от привычной вертикальности и иерархичности. Для вертикальной модели характерна ситуация, когда режиссер заранее полностью продумывает постановку и просит актеров действовать согласно сценарию. В горизонтальной же форме каждый перформер может внести в постановку что-то свое. Например, есть сцена, где сценарий не прописан совсем, и участники могут действовать по ситуации, говорит режиссер Демьян Водкин, принявший участие в перформансе.
Понятно, что горизонтальный театр делать с большим количеством перформеров, сложной логистикой, с большим заводом, где много квадратных метров, сложно. В принципе, процесс создавали все. Не только там диктовал, да, какой-то вот главенствующий персонаж, там режиссер, но все были, по сути, на равных. На самом деле, первое, что я увидел, это немножко меня загнала в какой-то ступор, потому что я думал, что вообще, в принципе, ничего не выйдет.
В итоге в перформансе нет ожидаемой от него дерзости. Но есть желание изобразить внутреннее движение мысли русского человека, связь между социальными проблемами, активистским искусством и его влиянием на аудиторию. Карина Меркурьева для Радио Свобода.
И на этом мы заканчиваем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 июля, отмечается Всемирный день народонаселения и, внимание, День шоколада. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.